Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Итак, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации переквалифицировало уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального по более тяжкой статье, которая предусматривает вдвое больший срок наказания, чем предыдущая, до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения – подписка о невыезде. В тюрьму его пока не повели. Я представляю вам гостей нашего сегодняшнего разговора, в котором мы попытаемся разобраться с лесным делом Алексея Навального. У нас в студии Сергей Бочинин. Сергей, приятно видеть вас в Москве.
Здравствуйте.
Это главный редактор газеты «Вятский наблюдатель». С нами Мария Железнова, газета «Ведомости», корреспондент, которая вот ведет дело, уже московское дело, политическое дело Навального.
Добрый
И
день.
У нас на связи Елена Лукьянова, юрист, член общественной палаты, которая даст нам юридический комментарий, юридическую оценку всей этой ситуации. Здравствуйте, Елена.
Да, здравствуйте.
Итак, уважаемые коллеги, вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, обнаружила очень любопытную вещь. Пресса, то есть, наверное, это уже известно, что пресса публиковала по отношению к Алексею Навальному разные материалы. Были редакционные, были нередакционные, то, что мы называем черным пиаром, заказными и так далее. Очень много было таких материалов. Артподготовка к этому обвинительному заключению велась большая, в том числе с помощью, к сожалению, наших коллег. Я расскажу вам одну просто анекдотическую историю, в которую я вчера вникала, и, конечно, вот аналогов такой истории я еще не видела в своей практике в очень-очень-очень многолетней. Итак, 21 апреля 2011 года газета «Комсомольская правда» публикует статью своего корреспондента, своего политического обозревателя Александра Гришина, который называется «Тятя, тятя, наши сети притащили». В этой статье говорится вроде как о свободе слова в интернете, но на самом деле, конечно, говорится об Алексее Навальном, о том, что вот вся свобода выродилась вот в такую, значит, личность, которая призывает к насилию, которая тут много чего говорится об этом, о том, что еще немного и пойдут громить Государственную Думу по его наущениям и так далее. Но самое смешное не это, конечно. Таких материалов было... Это, кстати, редакционный материал. Таких материалов было много, нередакционных. Дело в том, что 21 апреля выходит статья в «Комсомольской правде» под названием «Тятя, тятя, наши сети притащили». И 13 мая в той же «Комсомольской правде» эта статья публикуется еще раз в полном объеме, то есть почти что в полном, с некоторыми поправками. Я сейчас вам эти поправки прочитаю, вы будете, наверное, смеяться. Итак, что, о чем говорилось в первых «Тятя, тятя, наши сети притащили»? Они совершенно одинаково начинаются, эти статьи заканчиваются, но там внесены в текст минимальные поправки. Итак, первая статья. Господин Навальный прославился в последнее время не только тем, что реализует проект «Распил», придумал новое название «Единой России», но и совершенно фантастическим поведением руководства одного издательского дома. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев принес извинения господину Навальному за публикацию статьи «Трубопроводные стоки» в одном из тематических приложений. Речь в заметке шла о том, насколько актуальны разоблачения Алексея Навального. История, господа, совершенно фантастическая. И речь даже не о том, что статья, кстати сказать, весьма мягкая по форме, которую посчитали заказом, тут же исчезла с сайта. Причем извинения принесены не от редактора приложения и даже не от лица главного редактора газеты, а от высшего руководства всего издательского дома. На фоне такого поведения сплетни о проекте Навальный, за которым стоят определенные силы, перестают восприниматься как просто сплетни. Ну, тут я для слушателей вот просто поясню, что действительно была такая статья, очень похожа на заказную. Она отпечаталась в приложении «Металлургия» издательского дома «Коммерсант». Этот издательский дом вообще-то абсолютно не грешит заказухой. Я, как человек, который это изучает много лет, могу вам совершенно вот убежденно сказать, что они этим не занимаются, поэтому, когда у них проскочила такая вещь, они тут же принесли извинения, просто потому что для них это редкость. Вот если там другие издания начать просить извиняться, то просто слов у них не хватит. «Коммерсант» легко извинился, потому что это редчайший случай. Теперь я беру ту же статью «Тятя, тятя, наши сети», еще раз опубликованную в «Комсомольской правде», но уже совершенно в другой месяц, где говорится следующее. следующее. Господин Навальный прославился в последнее время не только тем, что реализует проект «Распил», придумал новое название «Единой России», но и совершенно фантастической реакцией руководства одного из самых влиятельных издательских домов, генеральный директор которого принес извинения господину Навальному за публикацию статьи «Трубопроводные стоки» в одном из тематических приложений. На фоне такого поведения сплетни о проекте Навальный, за которым стоят определенные силы, перестают восприниматься как просто сплетни. То есть все то же самое, только Демьяна Кудрявцева убрали, издательский дом «Коммерсант» убрали, ну, может быть, для того, чтобы вот светлую память коллег не тревожить еще раз. Так что же произошло между этими двумя публикациями? Вот я пыталась подумать, зачем «Комсомольской правде» публиковать второй раз эту статью, этот наезд на Навального? И я поняла, что произошло, ну, то есть это моя версия, конечно же, что 12 числа, накануне, все газеты опубликовали тот факт, что Следственный комитет возбудил уголовное дело вот по этому лесному проекту, вот по этой лесной истории. Возбудил. Оно очень долго проверялось, это дело, расследовалось. И вот, наконец-то, было объявлено, что возбуждаем уголовное дело. Это было ровно год назад. И «Комсомольская правда» 11 мая публикует абсолютно честную, объективную заметку о том, что, вот, в которой представляются обе стороны. Навальный говорит о том, что это все ерунда. Говорит Никита Белых, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И, наверное, спохватились какие-то товарищи, сказали, что же вы делаете в своей газете «Комсомольской правде», а у нее не было под рукой подходящего материала, чтобы дезавуировать эту свою честность и прямоту, и она еще раз публикует свой старый. Это моя единственная версия, которая мне приходит в голову. Вот так велась кампания в прессе по Навальному. Я могу много примеров привести. Я прочитала все эти публикации. Я могу привести пример ВМК. 8 апреля 2011 года «Навальное увлечение» Алексея Солдатова, которого, конечно, не существует в природе этого человека. 13 мая 2011 тоже года Александр Леонидов в том же МК публикует некое расследование, которое называется «Записного борца с коррупцией подозревают в рейдерстве». Совершенно понятно, какого сорта эта публикация. То есть, если все вот самые эти разные газеты вокруг публикуют вот такие вещи, вдруг «Комсомольская правда» со своим вот этим вот объективным текстом, конечно, оказалась таким несколько изгоем, и ей пришлось ошибку поправлять. Так я это все понимаю. Вот с такого анекдота мы начали нашу программу, но на самом деле все совсем не смешно. Дело возбудили. Вы, кстати говоря, Сергей, удивлены? Вы какого исхода событий ждали вот от сегодняшнего визита Навального в прокуратуру?
Ну, я просто с интересом ждал, что произойдет.
Да.
Запрут его или не запрут.
Да.
И даже...
Или запрут в стране или запрут в тюрьме.
Да, запрут в тюрьме. Ну, запрут в стране – это достаточно свободное и хорошее для Алексея последствия. Ну, я всегда при этом вспоминаю о том, что разговоры о том, что Навальный не так прост. Навальный не зря ходит на свободе, несмотря на всю свою нехорошую деятельность, что он там агент кого-то и чего-то. Вот. И подумал, что ну вот если его арестуют, то, наверное, все такие подозрения сойдут на нет. Если не арестуют, то они останутся. Но они остались.
Ага, вот как. Вот как вы трактуете вот этот вот сегодняшний поворот событий. Вы, Маш, как отнеслись к тому, что чего вы ждали, и соответствует ли это вашим прогнозам, то, что случилось сегодня с Алексеем Навальным?
Мы не брались строить прогнозы, что
случится
сегодня.
Это я о ваших личных спрашиваю. Не о вашей газете, а о ваших личных прогнозах.
Я полагаю, что... Окажись Алексей Навальный в СИЗО, окажись Алексей Навальный под арестом, это выглядело бы лучше для Алексея Навального, чем для его критиков.
Угу.
Алексей Навальный в СИЗО выглядит, возможно, еще более внушительно и пугающе.
В СИЗО-то очень надолго сажают. Елена Лукьянова, я вот перед тем, как мы начнем разбираться самим этим делом, хочу у вас тоже спросить, вот вы ждали ли вы худшего поворота событий, как вы считаете, вот с одной стороны его не посадили, с другой стороны переквалифицировали статью на более тяжелый, отпустили, но с более тяжелым возможным последующим обвинением. Соответствует ли это вашим прогнозам, вашим представлениям о том, как должно было быть с ним кончено сегодня?
Ну, я почему-то была абсолютно уверена, что его не арестуют. Хотя переквалификация на 165-ю статью УК, она как раз теоретически чисто увеличивала возможность ареста как мнение, содержания под стражей, как меры пресечения. Ну вот я все время себя пытаюсь поставить на место тех, кто заказные дела расследует или еще какие-то приказы выполняет. И даже на место тех, кто эти приказы дает. И мне казалось само собой разумеющимся, что им совершенно невыгодно закрывать Навального в СИЗО. Абсолютно. Вот самое невыгодное, что можно было придумать. И когда я себя пыталась убеждать внутри себя, споря, а вдруг действительно произойдет такое избрание меры пресечения, как арест, только вот антилогика могла подвести к такому развитию событий. Но иногда я себе говорила, ну что ж, наша власть очень часто следует именно антилогике. Может быть, все-таки закроют, и все равно внутри была абсолютно уверена, что этого не произойдет. Слишком серьезный, опасный противник, и делать такого героя, второго Михаила Ходорковского.
Второго? А почему? Почему? Они же не испугались Ходорковским. Они не боятся. Сейчас весь мир уже стоит на шаг по поводу Пусирайт. Да, нет. Они не испугались посадить Ходорковского навсегда уже практически. Мы уже не верим, что он...
Это не совсем так. Они когда-то думали, что они сломают. Сейчас они чудовищно боятся Ходорковского.
Нет. Я не говорила, что они его не боятся. Я говорю, что они его держат в тюрьме. Они же не побоялись посадить Пусирайт. Да почему же не засунуть даже Навального?
Нет, они сейчас любым способом хотят сделать ситуацию такой, чтобы Ходорковский вышел, но только не своими руками. Отсюда все давление в отношении там помилования и так далее. Не-не-не, вот я точно примерно так это формулирую, достаточно грубо. Ходорковский — это заноза у них в заднице, которую они хотят вынуть руками самого Ходорковского. У них пока не получается.
Все-таки он хотят, очень не нужен. То есть он им уже в тюрьме, он уже им не нужен, вы считаете?
Абсолютно.
Понятно, хорошо, мы сразу же после анонса продолжим.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Елена Лукьянова, юрист, Сергей Бочинин, главный редактор газеты «Вятский наблюдатель», и Мария Железнова, обозреватель газеты «Коммерсант». Уважаемые ведомости. Слушатели, ведомости, извините, пожалуйста. Вот обидела, так и обидела. Но ничего, вот, как сказать, а вдруг сглазила. Кто знает. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. По этим телефонам принимаем вашу реакцию на происходящее с Алексеем Навальным. И во второй части программы включаем телефон прямого эфира. И сейчас, вот как в суде говорят, давайте начнем разбирательство по существу. Я изучила, Сергей, вашу газету «Вятский наблюдатель», начиная с 6 ноября 2008 года, когда впервые появилось имя Вячеслава Ополева на ваших страницах. Это человек, который, в общем, пытается посадить сейчас Алексея Навального по его наводке, доносу, по его показаниям. Это единственный человек, на показаниях которого строится сейчас обвинение против Алексея Навального. Такие истории вообще известны. Вот в практике, когда один человек сажал другого по каким-то совершенно определенным причинам. Причин этого Ополева мы, допустим, сейчас на эту минуту не знаем. Мы сейчас в 2008 году. Вот я перечисляю то, что вы о нем писали. Все, что я понимаю об этом Ополеве, когда этот самый Вячеслав возглавил Киров-Лес, это сплошная какое-то несчастье, бесхозяйственность, гниль этого леса, который... Вот я просто ваши заметки перебираю. В кирменских лесах гниет более 3000 кубометров деловой древесины, заготовленные КОГУП «Киров-Лес». Это вот заметка там от ноября 2008 года. Я смотрю заметку от декабря 2008 года, вот который, я считаю, что для следствия нашего сегодняшнего самое существенное. Это когда возмутились предприятия, которым продавал Киров-Лес объемы вот эти свои, древесины, да, они возмутились ценой закупочной. Они говорили, что вы обещали нам отдавать в субаренду лес по 300 рублей за кубометр, а теперь называете цену в 470, но аукционных цена доходит до 500 рублей за километр. Возмущение было бесконечным. Вот этих людей, лесопредпринимателей, лесопереработчиков, которые имели дела вот с этим самым Ополевым. Он оправдывался, как-то говорил, ну, мы же тратимся на противопожарные меры, мы, наши люди обслуживают этот лес, но, тем не менее, была ситуация возмутительная. Это был кризис, все помнят 2008 года, и люди не смогли выкупить этот лес, просто очень многие не смогли. Что же происходит через полгода в 2009 году? Оказывается, Киров лес практически разорен, потому что он же не продал никому ничего, он задрал цены, у него не купили. И что получается? Сегодня, вот пишет газета «Вятский наблюдатель», сегодня компания пытается продать заготовленный весной лес буквально за копейки. Товарную стоимость он уже потерял, а прошлогодний лес, провалявшийся на делянках, просто сжигают. Не посеньки шапка оказалась, уверены местные предприниматели. Вот эта ситуация, это все у нас, мы рассказываем историю вот этого хозяина, в кавычках, Ополева, до знакомства, еще до встречи с Навальным. И дальше, вот, Сергей, вот дальше вступает уже в игру Алексей, ну не только Алексей Навальный, конечно, администрация Кировской области. Смотрите, нет, это еще одно уголовное дело появилось с подачи Ополева до того, как Навальный вот вышел на сцену. Это очень важно об этом сообщить нашим слушателям, что Ополев уже посадил одного человека. Человек по фамилии Вотинов, это бывший заместитель губернатора, советник губернатора Кировской области Никиты Белых, Андрей Вотинов. Он только что получил 3 года тюрьмы. Вот сейчас он получил, хотя дело было заведено в 2010 году. Оно 2 года расследовалось, он получил 3 года тюрьмы. Почему? Потому что когда поняли власти городские, там, областные, что нуждается в реформировании этот самый Киров лес, они решили провести некоторую реорганизацию этой структуры, и вот якобы, дальше я рассказываю версию следствия, и якобы Андрей Вотинов пошел на переговоры с Вячеславом Ополевым и сказал, что я разрулю твою ситуацию, я сделаю так, чтобы тебя не реформировали, за 2 миллиона рублей. И Ополев собрал вроде как деньги с других директоров вот этих лесопромышленных там предприятий, с каких-то своих других лесников, 2 миллиона были собраны и переданы под камерами ФСБ, переданы Вотинову. И вот с этого момента начинается суд, его сажают, потом отпускают тоже под залог 2 миллиона, тоже 2 миллиона рублей, там 2 миллиона, тут 2 миллиона, под залог. И вот сейчас, в июле, он получает тюрьму. Это была первая жертва Вячеслава Ополева, этот самый Андрей Вотинов. Далее следует знакомство с Алексеем Навальным. И вот теперь я вот рассказываю это так схематично, для того, чтобы все поняли, что происходит дальше. Дальше, как я понимаю, по инициативе Алексея Навального создается предприятие, которое называется, как оно называется-то, аббревиатура? Вятская лесная компания, которую возглавляет Петр Офицеров, коллега Алексея Навального по партии «Яблоко», знакомый, друг. По мысли Алексея Навального, эта Вятская лесная компания должна наконец-то организовать некую прозрачную, вот прозрачные связи Киров-Леса со своими покупателями, с администрацией области, взять на себя часть, видимо, его договоров, часть его каких-то контрактов и, ну, как сказать, создается компания, которая доверяла бы вот эта вот кировская администрация и которая могла бы все-таки подменить вот этого проштрафившегося руководителя Киров-Леса собой, может быть, подменить собой. С другой стороны, вот тут, Сергей, вы уже объясните. С одной стороны, они пытаются заключать договор с Вятской лесной компанией о том, что та берет на себя какую-то часть договоров, через нее проходит часть договоров. Но с другой стороны, они заключают напрямую договор с Вятской лесной компанией о поставках. Это уже другая история. И вот теперь объяснить о поставках леса, за которые якобы Вятская лесная компания не рассчиталась. Якобы под давлением, вот в чем обвиняет Ополев Навального? В том, что Навальный заставил его, угрожая, шантажируя, как когда-то Вотинов, шантажируя тем, что его личное дело рассмотрят на очередном заседании, вот этого очередного там какого-нибудь совета по борьбе с коррупцией, угрожая этим, заставил его подписать с Вятской лесной компанией и договор о том, что той переходят некие права по работе с покупателями, и договор о поставках напрямую леса этой Вятской лесной компании. И вот 1 300 000 рублей упущенной выгоды, которую инкриминировали до сегодняшнего дня Алексею Навальному, связаны как раз с каким-то из этих договоров. То ли потому, что лесная авиатская компания теперь стала заключать договоры с покупателями, не досчитался Кировлес каких-то денег, то ли потому, что те не рассчитались за лес, который они получили. Вот в чем вот эти 1 300 000 рублей? Откуда они взялись, по какому из отношений, с какой ветвей двух отношений?
Здесь два разных дела.
Абсолютно разных, да, именно.
На самом деле, Вятская лесная компания на сегодняшний день ликвидирована. После завершения отношений с Кировлесом, которое произошло очень быстро в июне даже 2009 года, то есть они проработали всего полгода с Кировлесом.
Заключили после этих договоров, да.
И вот за полгода вот как бы там маржа, коммерческий как бы доход самого Кировлеса составил 1 300 000 рублей, то есть вообще доход. Вот. Но после того, как были отношения прекращены, на Вятской лесной компании остались 600 000 рублей, которые в арбитражном суде Кировлес у Вятской лесной компании в 2011 году отсудил.
Да, отсудил, правда. Да.
Вот. А 1 300 000 – это другие убытки, якобы убытки Кировлеса.
От чего?
Нет, на самом деле это не убытки, это на самом деле... Ну, посреднические, можно сказать, услуги за тот самый лес, который вы цитировали, гнил на складах, терял товарный вид, и который Самополев вот в известном ролике, который разоблачает Навального, он признался, что кировские лесхозы не могли в 2009 году в связи с кризисом, в связи со спадом спроса, не могли реализовать ни одного кубометра. То есть это лес был по нулевой цене.
Так.
Вятская лесная компания как бы оказала благотворительную помощь и реализовала этот нулевой лес по рыночной цене, взяв на себя безумно фантастический процент, 5% такого не бывает, только себе. Вот эти 5% за поиск,
даром,
невероятный,
короче,
говоря, в 2009 году поиск покупателей этого леса.
Гнилого.
Да, нет, он не гнилой, он еще был деловой, слава богу, никто никого не обманывал. Вот эти 1 300 000, вот с этих 5%, сейчас инкриминируются в качестве убытка Кировлесу, который якобы этот лес мог продать сам.
Угу, очень интересно, очень интересно. Мы продолжим этот разговор сразу же после краткой сводки новостей. Я еще должна сделать вот какой анонс. В 7 часов в программу «Время гостей» к Виталию Портникову придет украинский политолог Игорь Жданов, и побеседуют они о украинской предвыборной кампании. Там она только что начинается. А также я успеваю вам прочитать некоторые из СМС-сообщений, которые сейчас пришли. В связи с... Так... Вертикальный путинизм пустился во все тяжкие. Все протесты против затянувшегося самовластия безжалостно караются. Теперь суда, кроме Божьего, в России уже не осталось. Видимо, началась агония антинародной власти. Ой, на таком мы сообщении переходим на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях. Блогеру Алексею Навальному, который сегодня был вновь вызван в Следственный комитет России, предъявлено обвинение по более тяжкой статье – организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. С оппозиционера взята подписка о невыезде. Один из потерпевших по делу Пусси Райт принял извинения подсудимых и отказался от материальной компенсации морального ущерба. В Хамовническом суде Москвы продолжается рассмотрение дела по существу. Как сообщают адвокаты в Твиттере, судья отводит большинство вопросов, которые задает защита. В Москве и Петербурге сегодня запланированы очередные акции стратегии 31 в защиту свободы собраний. Суд в Харькове, где рассматривается второе дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, не принял решение по поводу участия подсудимой в процессе. Судья отложил слушание до 14 августа. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже четвертый день. Все местные больницы переполнены, город продолжают покидать тысячи мирных граждан. В США в понедельник обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. По данным Госдепартамента, нетерпимость на религиозной почве в минувшем году оставалась одной из важнейших проблем по всему миру. Международный олимпийский комитет ведет переговоры с Олимпийским комитетом Саудовской Аравии и Международной федерацией дзюдо, чтобы разрешить противоречия по поводу выступления первой саудовской спортсменки на Олимпиаде в Лондоне. Ее отец запретил ей появляться на публике без хиджаба. Группа американских законодателей, представляющих как Сенат, так и Палату представителей Конгресса США, согласовала новый пакет санкций против Ирана.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой пытаемся разбираться с лесным делом Алексея Навального, что ему сегодня инкриминируют. Мы очень любопытные вещи, вот я слышу сейчас по ходу нашей программы, выясняем, потому что ничего этого вы в газетах не найдете, толком объяснить никто ничего не может, и никто ни во что глубоко не вникал, судя по тому, что вот я всю прессу подняла, посмотрела. Мы только сейчас, вот нам Сергей Бочинин, главный редактор газеты «Вятский наблюдатель», начинает какие-то вещи прояснять. С нами также Мария Железнова, «Ведомости», газеты «Ведомости», корреспондент и старший корреспондент. И Елена Лукьянова на связи, юрист, который даст... Вот мы сейчас разберемся с Сергеем, и вот Елену попросим дать нам комментарий юридический по поводу того, что она только что услышала. Хотя мы все, конечно, не юристы, но мы просто рассказываем то, что вот те факты, которые сегодня имеются в распоряжении журналистов. Пейджер в Москве 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Мы включаем телефон прямого эфира, но не обижайтесь, пожалуйста, если не удастся нам с вами поговорить, потому что мы очень серьезно, мне кажется, сейчас разбираем сложные вещи. 8 800 222 12. Итак, еще раз подытожу, о чем только что сказал нам Сергей Бочинин. Вятская лесная компания заключила договор с компанией «Кировлекс Лес», руководимой Вячеславом Ополевым. Согласно этому договору, она продавала лес, который сам «Кировлес» сбыть не мог, не в состоянии уже был сбыть. Мы только что вам рассказывали историю вот этой бесхозяйственности этой организации. Она сумела продать этот лес и брала на себе всего лишь посреднических 5%, из которых, в конце концов, и сложились те самые 1 300 000 рублей, которые нынче инкриминируют Алексею Навальному как упущенную выгоду. То есть, заявляет сегодня достаточно нахально Вячеслав Ополев, директор «Кировлеса», что если бы он сам продавал этот лес, вот эти 5% не пришлось бы платить вот этой вот самой Вятской лесной компании, а он бы сумел уж как-нибудь вот без них справиться, а заставило бы с ними сотрудничать Алексей Навальный, и поэтому 5% вынужден был, вот выкрутили ему руки, и вынужден он был заплатить и заключить с ними договор. Сергей, я, конечно, все-таки... Нет, я спрошу сейчас Елену Лукьянову. Елен, посмотрите, что происходит? Это какой-то... Мы уже убеждаемся по всем материалам, которые имеются, что это только слова Вячеслава Ополева о том, что ему... выкрутили руки, на него надавили. Причем он не говорит, что под пистолетом. Он говорит, что ему обещали, что его наругают на таком-то совещании. Ну, скажите, это вообще серьезно? Это вообще серьезно? И это рассматривается как руководство к действию, как возбуждение уголовного дела? На третий год пошел виток этому делу.
Ну, это, конечно, несерьезно с точки зрения Уголовного кодекса. Это совершенно бредятина. И не соответствует никаким принципам уголовного права, потому что там нет никакого состава и оснований. Вообще это может быть хозяйственный спор, и это должен быть хозяйственный спор, пусть спорит. Но вот тут с Навальным трудновато спорить, потому что он в данном случае не выступает как предприниматель. Но пусть спорит с другими компаниями, которым там доплатил, не доплатил, в конце концов. Это даже не наше с вами дело разбираться во всем этом. Почему Леша Навальный... Почему там сегодня ему, допустим, не применили арест в качестве меры пресечения? Ну, гениально парень, защищается. Он же немедленно выступил против Бастрыкина, да, и предъявил документы, опубликованные в сети документы о том, кто у нас является иностранным агентом. Значит, вот сегодня они стоят, вчера, видимо, в 4 часа, они не могли никак принять решение, поэтому вчера его вообще отпустили. Что делать? Как только его, допустим, сегодня закроют, значит, что это личная месть господина Бастрыкина. Я бы даже не стала разбираться, что там было с Кируклесом. Это полный бред. Вот статья.
Нет, нет, Елена, я совершенно не согласна. Для того, чтобы поставить диагноз, что это полный бред, мы должны понимать смысл этого бреда. Хотя бы какой-то канву.
Смысл бреда в том, что у нас есть синдром старшины Иванова, когда показания одного полицейского перекрывают показания там десятерых добропорядочных граждан, подкрепленные видеосъемками и так далее, и так далее, и так далее. Это что? Это разве не симптом? Разве нам этот симптом неизвестен, как фабрикуются подобные дела? Нам известно, что у нас с системой доказательств, которые суды явные доказательства отказываются приобщать и выносят решение якобы формально без этих доказательств, хотя они суде известны. Все это понятно. Это также было в деле Ходорковского, это также было в деле Алексея Козлова, это также сейчас происходит, от чего волосы дымом стоят, встают в деле Пусси Райт. Что тут такого для нас нового? Все то же самое. Сфабрикованное уголовное дело. Я не вижу тут ничего такого, в чем следовало бы разбираться. А что там было с Кируклесом? Сколько подлецов или слабаков встретилось там на пути тех органов, которые исполняли этот заказ? Не более, не менее.
Посмотрите, что получается. История повторяется. Мы имеем абсолютно симметричную ситуацию с делом Ходорковского. Адвокаты вот так же в эфире и публично говорили, что там разбирать. То есть тут нужно понять одно. Человек не может сам у себя украсть нефть. Это бред, это абсурд. Тем не менее, абсурд этот выливается в какой год уже сидения тюрьмы? Понимаете, этот абсурд все-таки, тем не менее, имеет какой-то конкретный совершенно уголовный срок, уголовное наказание. Поэтому все-таки понять, вот разобраться с тем, что ему инкриминируют, что происходило между ними и насколько это абсурдно, мне кажется, абсолютно важно.
Но на самом деле вот эта статья «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверия»,
да.
159-я чистое мошенничество, она была частично декриминализирована. То есть в отношении предпринимателей ее стали несколько иначе применять и стали следить за тем, как она применяется. Потому что раньше это была любимая статья, там уголовными дела по 159-й ими были завалены буквально от пола до потолка, в прямом смысле, следственные органы, она применялась как угодно, кому угодно. Ее начали контролировать. Что делать? Возьмем 165-ю. Вот и все. Вот и все. Это что-то такое около мошенничества, только не совсем так, а в общем-то путем обмана или злоупотребления доверием. Это та же самая 159. Вот и все, она не декриминализирована.
Понятно. Я хочу, Мария, вот смотрите, вот вы на это смотрите со стороны, потому что вы же не работали в Вятке, вы не писали об этом Кирвлес, но у вас тоже создается ощущение, что нет какой-то весомой, знаете, вот бывает такое, наваливают человека,
наваливают,
извините,
на Навального,
в каталоге,
да?
Наваливают, да, и кажется, ого, там что-то есть. Но вот во всем этом, это так коротко и понятно, что там ничего, кроме обиды ужасной Опалёва, что когда-то там на него вот наехали и сказали ему, а ну-ка заключи договор, а то мы тебя вот как бы там прижмем. Тут ничего нет.
Я, знаете, на что обратила внимание?
Нету.
Опалёва, да.
Нету. Есть слабый человек, честно говоря, вот пока еще шел эфир, я внимательно посмотрела главу Уголовного кодекса об экологических преступлениях. Вот если там 246 была чуть-чуть иначе сформулирована, то вот этот пропавший лес мог бы быть инкриминирован Ополь. Вы понимаете, вот на грани того, что он сам, по идее, должен сидеть.
Так вот, еще обратите внимание,
да, вот давайте обратим на это внимание.
У Ополева нету претензий к главе Вятской лесной компании,
да.
Офицерову, который, собственно, и был контрагентом в этой сделке. Насколько я понимаю, он не проходит даже свидетелем по этому делу, возможно.
Нет, вот с сегодняшнего дня, насколько я понимаю, им вынесли какие-то в их адрес.
Они были упомянуты.
Да, они были упомянуты.
Но до этого, я так понимаю, ничего.
Навальный говорил довольно недавно, что почему Следственный комитет разбирается с миллионом упущенной выгоды и забывает, что деятельность Ополева нанесла ущерб 199 миллионов.
Сергей, скажите, пожалуйста, я все-таки вот что хочу обязательно понять. Если вот этот самый Вячеслав Ополев, ведь мы говорим сегодня, еще раз для слушателей, сразу о трех уголовных делах. Вот сейчас про третье я вам скажу. Это, вернее, Сергей скажет, но я перечислю. Первое дело – это против Андрея Вотинова, который принес, которому Вячеслав Ополев заплатил 2 миллиона рублей под камерами ФСБ за то, что тот отстанет, тот поможет ему сохранить свою должность. Это первое уголовное дело. Один человек уже сидит. Третье уголовное дело против Навального. Между этими двумя делами было дело против самого Вячеслава Ополева.
Оно продолжается.
И оно продолжается. А ему что инкриминируют? Ему лично тоже что-то инкриминируют?
Ему инкриминируют те самые 199 миллионов, которые в итоге составили убытки Кировлеса и которые вынужден был заплатить областной бюджет. Ну, Ополев в данном случае исполнитель, потому что сам Кировлес, если...
Это когда он не сумел продать этот лес? Вот то, о чем вы писали?
Нет, убытки от разного рода деятельности, связанные в том числе и с арендными отношениями во многом. Дело в том, что Кировлес с самого начала был структурой типа распила, созданной местными мафиози, для того, чтобы пилить бюджетные деньги. Вот. А Ополев был просто исполнителем. Вот. И он сейчас как бы будет, если будет уголовное дело продолжаться, он будет отдуваться за тех, кто это заказывал.
Просто вы сказали те самые миллионы, поэтому мы никак не увязываем. То есть вот то дело, по которому которое сегодня ведется уголовное против Ополева, совершенно никак не связано с делом там, Навального
и офицера. Очень связано, поскольку Ополев для того, чтобы обелить себя, пытается замазать...
В этом смысле связано,
других, да. Других людей, в том числе Навального.
Да, но та упущенная выгода, которую ему лично инкриминируют, не связана вот с этим делом. Это еще несколько других разных проектов, будем так
там,
говорить.
Там не упущенная, я бы сказал, выгода, там злоупотребление полномочиями. Употребление полномочиями и на самом деле, ну, определенной степени, ну, неудача проекта, связанная с тем, что осенью 2008 года случился кризис, и этот распил у них не удался.
Сергей Борисович из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравия желаю, участник передачи, очень интересный, и организаторы. Значит, коротко мнение. Значит,
и заказчики.
Что-что?
Я говорю, организаторы и заказчики.
Да, и заказчики. Спасибо. Значит, коротко мнение. Значит, удивляет, что в нынешних условиях так много вроде бы умных взрослых людей и никак не могут понять, в чем суть момента. А суть момента в том, что нам в очередной раз пытаются навешать лапшу на уши, подводя базу под так называемый внутренний конфликт в верховном руководстве израильской мафии, которая с 1985 года...
Спасибо большое, Сергей Борисович, но это очень сложные какие-то вещи, совершенно не связанные с нашим разговором. Алла Павловна, Московская область, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я 6 мая, когда вот на этом митинге, нашествии, я шла, рядом со мной был Касьянов, а рядом с ним Навальный с женой и Каспаром. Поэтому я вот была так коротко с ним знакома. Он там, во-первых, никаких даже и намеков не было о том, что там куда-то идти, там к чему-то была очень хорошая атмосфера. Навальный, он давал только такие дельные советы, что вот рядом с ним я чувствовала, что это лидер, это такой лидер, умница, ну, просто-напросто это будущий наш президент. Так мне очень-очень грустно на бесстыдство нашей власти. Ну, буквально из пальца высасывают, лишь бы только таких людей надо, наоборот, лелеять. Да. Это будущее нашей страны.
Спасибо, Алла Павловна. Поняли мы, что вы очень тепло относитесь к Навальному.
Да, Навальный пишет... Этот звонок, показания Аллы Павловны, да, могут пригодиться в будущем. Я очень прошу радиостанцию зафиксировать звонок и передать адвокатам.
Да, это Елена Лукьянова сейчас вот прокомментировала этот звонок. Смотрите, что пишет. Навальный действительно неудобнее для власти, чем Ходорковский. Здесь здесь нельзя спекулировать на нелюбви россиян, здесь невозможно спекулировать на нелюбви россиян к олигархам, потому что Навальный-то не миллиардер. Вот, кстати, вот в этом замечательном деле, который мы с вами сегодня изучаем в Лесном, ему даже не могут инкриминировать ни единой копейки, положенной в его личный карман. Вот этого нет вообще в природе, даже следствие, но никак выдавить из этой ситуации хотя бы копейку в карман Навального, как я понимаю, не сумела. То есть, по крайней мере, мы об этом еще до сих пор не слышали.
Вот это как раз первый признак абсурдности дела. Если нет личного корыстного интереса у Алексея в этом деле, то нет состава преступления.
Дмитрий очень хорошо формулирует, пишет нам вот все, что он понял из нашего сегодняшнего разговора. Смех, да и только. Какой-то начальник с дуру послушался общественника. Ежу понятно, что виноват послушный начальник. К нему все претензии. Ну, действительно, это взрослые люди, руководитель Кировлеса. Ну, совершил, даже если он считает, что он совершил невыгодную сделку или считает руководство области или правоохранительные органы, то, конечно, к нему... Да, Сергей, вот как вы прокомментируете?
Я так не считаю. Дело в том, что вот все, что говорит Тополев, это вполне было возможно и вполне необходимо в силу того, что областное руководство новое в лице Никиты Юрьевича Белых, который пришел к власти в начале 2009 года, который ужаснулся тем, что происходило в Кировлесе, он потребовал наведения порядка. И наведением порядка занимался Навальный. И он занимался не питьем там кофе и чая с руководителями, а путем выставления требований, чтобы порядок был наведен, чтобы лес продавался по реальной цене, чтобы аренда была по реальной цене. И сейчас изображать это как организация какой-то криминальной истории, это смешно. Навальный выполнял свою функцию советника губернатора Кировской области.
И, по сути, занимался тем, что потом станет известно как проект Навального распил, то есть борьба с коррупцией, с участием...
Я думаю, опыт кировский ему как раз был стартом для этого проекта.
Значит, смотрите, Сергей, еще один у меня к вам вот какой вопрос. Я посмотрела, вот все, честно сказать, я просто поняла все абсолютно прессу, и московскую, и кировскую по этому делу, и пыталась найти какие-то дополнительные штрихи, детали к нему, но не особенно глубоко копают коллеги, и пыталась найти дополнительные источники информации, кроме единственного Ополева, дополнительные источники обвинения. Один нашла, один. Я хочу, чтобы вы рассказали, что это за человек. В журнале «Русский репортер» 30 июня 2011 года было интервью с Сергеем Карнауховым, ныне вице-губернатором Калининградской области, который высказался вот так же резко отрицательно, оценил роль Навального в этом лесном деле. Кто этот человек, Сергей Карнаухов? Кем он работал тогда?
Он был с июня 2008 года, был заместителем губернатора по вопросам безопасности. Угу. И эти вопросы входили в его компетенцию, но... После того, как фактически Сергей Сергеевич оказался инициатором уголовного дела против Вотинова, это вот на моих глазах это было.
А Вотинов, вот, которого посадили, это очень близкий Белыху человек.
Да. То у них с Белыхом произошел конфликт, и Сергей Сергеевич сначала стал представителем правительства при правительстве Российской Федерации, а потом уехал в Калининград заместителем калининградского губернатора. На сегодняшний день он безработный. Но этот человек, ну, у него были свои интересы, он достаточно идеологизирован, достаточно антилиберален. У него было интервью в «Русском репортере» на эту тему, как бы очень сильное, еще будучи в должности заместителя главы Калининграда. После этого он через неделю слетел с этой должности.
Вот. Да. Мы об этом
Он, у него как бы родственная линия, связанная с госбезопасностью. Он был помощником Нургалиева в Министерстве внутренних дел. В общем, такой человек. И достаточно человек, который как бы идеологию ставит выше фактов. Вот, эта идеология, я думаю, сыграла роль.
Сыграла роль в этом интервью. Это один человек, который вот так выступил. И есть также свидетель со стороны обвинения, сотрудник компании «Кировлес» по имени Марина, это родная дочь Ополева. То есть воспринимать тоже всерьез показания родной дочери?
Там еще один есть начальник коммерческого отдела. Там три свидетеля, но все они подчиненные Ополева.
Все подчиненные Ополева. Это все, что есть у следствия сегодня, да. Показания Ополева, то есть жалобы. Я даже сказала не показания, жалоба Ополева.
Причем я его... читал показания Марины, она, собственно, там Навального вообще нет. То есть она общалась только с офицером. Откуда там возникает Навальный, вообще непонятно.
Да, то есть показания дочери, в показаниях дочери фамилия Навальный не значится, а только, естественно, вот по разговор идет с руководителем Вятской лесной компании, который заключал договоры, которые потом посчитал Ополев невыгодными для Кировлеса. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой пытаемся разобраться, что же инкриминирует Алексею Навальному, и пытаемся понять, вот сейчас, может быть, мы об этом поговорим, что будет дальше, как будет развиваться вот это, как вообще даже ставить вопрос о том, как коррелируется это дело с его общественной деятельностью, смешно, потому что, ну, это даже вопрос не стоит как, впрямую. Но как могут развиваться события, об этом мы поговорим дальше. Какие прогнозы строите вы, уважаемые слушатели? Пожалуйста, пишите нам на пейджер по номеру 660-1046, плюс 7903-743-2801, номер для СМС. И я представляю вам еще раз гостей нашей программы. Сергей Бочинин, вятский наблюдатель, Мария Железнова, газета «Ведомости», и юрист Елена Лукьянова. Елена, вот давайте начнем с того, чем вы заканчивали. Им невыгодно сегодня. Они не хотят посадить его. Это будет слишком тяжелый удар для их репутации. А как будут дальше развиваться события?
Ну, все-таки они добились определенного успеха. Они ограничили его передвижение, в том числе и внутри России. И оппозиционный лидер, который перемещался из одного конца страны в другую, принимал участие в разных публичных мероприятиях, он сегодня ограничен подпиской о невыезде, и если он ее нарушит, они совершенно спокойно представят в суд доказательства о том, что им надо изменить эту меру пресечения на более жесткую. Уже успех. Да? Дальше они будут, чем еще для них выгодно это уголовное дело, может быть, даже оно кончится каким-то смешным приговором, может быть, там исключат какие-то эпизоды в ходе, потому что оно же будет все время под светом софитов, прессы, всего остального. Но им выгодно хоть какая-нибудь досудимость Навального, потому что тогда ему будет сложно баллотироваться по нынешнему действующему законодательству там, в какие-либо выборные органы. Ну и так далее, и тому подобное. Сегодня вот этот круг порочных правовых норм, направленных на борьбу с собственными гражданами, ну он уже очень широк. И им по-любому надо в отношении лидеров протестного движения, Алексей, он же не только юрист блестящий, он действительно антикоррупционной деятельностью серьезно занимается. Завтра он сказал, кто с нами борется с коррупцией, преступник. Это вот все система взаимосвязанных таких вещей. Я не думаю, что это дело кончится все-таки каким-то тюремным заключением. Ну, во-первых, оно еще будет идти, пока его вызвали на допрос. Дальше посмотрим, что будет. Его еще в суд надо сформулировать, а оно пустое. Надо же состав преступления, события преступления все-таки доказать. Не так просто сделать. С делом, которое под микроскопом изучают, вот как вы сегодня. Ну, вот будем, как говорится, попробовать.
То есть главное ограничение его политических возможностей. Вот этот вывод вы сейчас. Вот главное, что ждет его сейчас,
ну,
то, что они пытаются сделать.
Ну, и, может быть, еще испытывают его на изгиб. А он не боится, он молодец.
Мария, какой ваш прогноз, чего они хотят добиться и чего добьются в свете того, что с учетом того, что начнутся акции оппозиции, планируется в сентябре?
Я согласна с Еленой, что да, сам факт возбуждения уголовного дела и взятия с Алексея подписки о невыезде ограничивает его перемещение по стране. И в более далекой перспективе должно, видимо, оставить некий след на его репутации, потому что, смотрите, Алексей Навальный – это кто? Алексей Навальный – борец с коррупцией, автор выражения про одну партию, названную партией жуликов и воров. Угу. Вряд ли все запомнят, что такое статья 165, угу. Но запомнят, что в деле фигурировали деньги. Угу. Деньги, может быть, с одной стороны, не очень большой, с другой стороны, не очень маленький.
300 тысяч.
Да. И вот получается, что человек, который своей задачей ставит борьбу с коррупцией, с воровством, сам причастен к пропаже, неважно каким образом, вряд ли кто-то будет вспоминать всю эту длинную схему, которую мы с вами сейчас обговорили, причастен к пропаже денег. Так он сам вор. Это кто, значит, учит нас тут правде, жить по правде, не воровать и не бояться? Человек, запятнанный репутацией. Между тем, репутация – это, возможно, один из главных капиталов, который сейчас есть у Алексея. И, несомненно, мне кажется, эта история направлена на то, чтобы оставить на ней пятно.
Вот смотрите, теперь еще у меня появился один вопрос к Елене Лукьяновой в связи с СМС-кой, которая пришла, и в связи с одним фактом. СМС. Наталья пишет. Зря были прощены Бастрыкину угрозы Бастрыкина журналиста «Новой газеты». Он, Навальный, прав, что обратился насчет привлечения к ответственности Бастрыкина, который не должен за допущенное уголовное действие продолжает руководство Следственным комитетом. Вот смотрите, что происходит. 29 мая 2012 года прекращают, Следственный комитет принимает решение о прекращении уголовного дела в отношении Алексея Навального. И после того, что было прощено Бастрыкину вот эта вот история с «Новой газетой», ну, и потом, соответственно, их история соотношений с Алексеем Навальным, возобновляется уголовное дело. Елена, может быть, действительно не следовало прощать «Новой газете» в связи с этим?
Елена, я что-то не очень понимаю.
Нет.
А кто, собственно, что кому простил? То, что Дмитрий Муратов как бы пожал руку Бастрыкину, совершенно не отменяет его совершенно обоснованного, Бастрыкину, уголовного преследования за незаконные действия в отношении журналиста. Простил это прокуратура. Здесь прощение Муратова никакого юридического значения не имеет. Это некий публичный факт.
Ну, смотрите, подождите, ну, Навальный обратился там к президенту с тем, чтобы расследовали эту историю. «Новая газета» не обращалась.
Журналист «Новой газеты» не обратился.
Не обратился, да. В этом смысл прощения.
Подождите, еще раз. Даже если Сергей Михайлович Соколов не обратился в следственный орган, прокуратура обязана по сообщениям в средствах массовой информации расследовать этот факт. Это преступление, должностное преступление, это превышение полномочий. Вы о чем? Это не дело частного обвинения. Это чиновник высочайшего государственного уровня. Это простило государство. А скорее не простил, а прикрыл своего подельника.
Ну, в общем, факт остается фактом.
Совершенно не так,
да.
Что смотрим.
В мае.
Что значит, зря простили или не зря простили?
Хорошо, Елена, поняли
позицию.
Собственно,
Навальный,
да,
и обратился в органы с... чтобы была проведена проверка,
да,
действий.
Факт остается фактом. В конце мая его дело прекращают. После всех этих историй, после того, что он выступил против Бастрыкина, дело возобновляется. Это абсолютный железный факт. Причем прекращалось дело после 3-летнего расследования. 3 года расследовали, прекратили.
Нет, дело было прекращено ранее. Об этом Алексей написал в своем блоге,
да,
в апреле.
Он 3 раза прекращал.
В апреле, да, да. В очередной раз оно прекратилось, да, в апреле. Сергей, завершайте нашу программу. Скажите, пожалуйста, чего вы ждете коротко от этой всей истории?
Ну, я согласен с Машей, то, что смысл нынешнего преследования в том, чтобы замазать Навального, смысл как бы статьи, то есть что его преследуют не за политические призывы, а за экономическую деятельность. Вот. А посмотрим, то есть все зависит от размаха протестного движения.
Завершаем на этом, завершаем.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В дело Пусси Райт вмешался Стивен Фрай.
Комментарии экспертов.
Запрет на упоминание национальностей. Нужен ли он?
Право автора.
Брайан Уитмор о кремлевских делателях биографии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».